Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. У нас сегодня в гостях священник Андрей Долгополов, настоятель расстроившегося храма Николая Чудотворца в городе Хабаровске. Мы продолжаем наш разговор. Знаете, есть один вопрос, он может быть немножко в сторону от вашей биографии и пути к вере, но он мне в личном плане, вправду, очень интересен. Я давно ищу собеседника на эту тему. Вот, наконец-то, его нашел. Хотя он, казалось бы, частный, но почему-то вот это меня занимает уже давно. Вы сказали, что после первой исповеди какое-то время была пауза, и через несколько дней вы почувствовали вот плоды покаяния. Вот я цепляюсь мыслью за это несколько дней. Я тоже часто замечаю за собой, что там ответы на молитвы, ну, назовем это так, там, дерзновенно, какая у нас там у меня молитва, там какие там ответы, но вот некие результаты какой-то вот, какого-то вопрошания к Богу через ситуации, через людей приходят через паузу. Вот представление такого наблюдателя, незнакомого с церковной жизнью, о том, что помолился, и вот тебе в эту же секунду ответ, или вот чудесная встреча, или вот, значит, на голову упал мешок с миллионом долларов, это так не работает. Как правило, ты какую-то свою сокровенную проблему Богу раскрываешь, ну, и проходит день, два, неделя, и потом вдруг раз, и вот что-то случается. И вот мне вот это вот пауза, через которую Господь отвечает, всегда кажется очень, с одной стороны, важной, промыслительной, а с другой стороны, не понимаю, почему она нужна, почему это должна быть. Надо ли как-то на этом концентрироваться? Что вы об этом думаете?
Вы знаете, вот такое совпадение. В этот воскресный день читался отрывок послания к Коринфянам апостола Павла, и там есть такая потрясающая, как мне кажется, между строчек такая мысль. Апостол Павел, он пишет Коринфянам очень краткую историю Евангелия, того, как Господь пришел на эту землю, как Он проповедовал, как Он был распят, как Он воскрес. И написано, вначале явился Кифе, потом явился 12, потом в следующий раз явился более чем 500 братьям, потом явился самому апостолу Павлу, который себя по смирению говорит, что как некому извергу. Ну, это просто к слову говоря. Обратите внимание, Христос воскрес из мертвых, и Он является не постоянно своим ученикам, а периодически. Ну, во-первых, Он не является Понтию Пилату. Он не является книжником, фарисеем, своим распинателем. Хотя, казалось бы, да, вот...
Мог бы взять и доказать.
Вы поняли, кого вы распяли? Угу. Вы понимаете, что во мне истина? Господь этого не делает. Кстати, это одно из доказательств истинности христианства, что это не человеческая вера. Это действительно от Бога откровение. И даже своим ученикам Господь не является постоянно, а периодически. И возникает вопрос, если об этом подумать, почему так происходит. Ну, казалось бы, можно было явиться и быть с ними так же, как и раньше. А, наверное, потому это не происходит, что сами ученики, может быть, не всегда были готовы к тому, чтобы быть постоянно со Христом воскресшим. В нашей жизни это происходит. Господь хочет нам себя открыть, Он хочет быть с нами. Он хочет нас взять за руку и вести. Ну, Он это, конечно, всегда и делает, просто мы Его руку не всегда видим, а это происходит. Может быть, мы не всегда готовы к этому. И, может быть, нам вот эта пауза после молитвы, чтобы увидеть действие Господа в нашей жизни, она нам необходима самим, чтобы мы не только бы молились о чем-то, прося у Бога помощи, но еще и после этого делали что-то угодное Богу. Вот для священника, знаете, это тоже, к слову говоря, мы вот до эфира об этом говорили, да, о том, чтобы вам говорить о священстве. Я об этом думаю тоже, как вы, да, Константин, в последние дни, вот, о какой мысли. А что для меня именно вера? Вера во Христа. Я понимаю, что моя вера во Христа сейчас, это равно вот именно служение Господу. И я доказываю свою любовь Господу, нашему Иисусу Христу, тем, что я служу Его людям. И мне кажется, каждый христианин должен для себя найти ответ, а что для меня вера в моей жизни означает вот именно вот сегодня, сейчас, в ближайшее время. И мне кажется, ответ не только для священника, а для многих людей, верующих во Христа, он и заключается в служении. Как я могу помочь ближнему своему? Как я могу помочь Богу потому что Бог действует руками людей, как сказано старцами. И вот эта пауза, которая нам дается после молитвы, на самом деле она может быть гораздо короче. И как хорошо бы прийти к тому, что когда ты будешь молиться Богу, чтобы ты уже понимал.
Как Моисей задал вопрос, получил ответ.
Вот я размышляю о том, что эта пауза в духе того, о чем вы говорите, мне дается, чтобы я не слишком возомнил о себе и своей какой-то своей силе, своей просьбы, что вот помолился, и вот ответ. Ну, в общем-то, хорошая схема, работает, надо практиковать. Нет, ты обращаешься к Богу с каким-то сокровенным вопросом, и потом понимаешь, что да, это тебе ответили, но это все равно чудо. Потому что оно все равно непредсказуемо, оно все равно не по твоим заслугам, не потому что ты вот сейчас помолился, вот тебе результат, а потому что все равно это дар. Это всегда дар и милость, а никогда не то, что я заслужил там какими-то, даже там усердной, хотя какая у меня там усердная молитва.
В конце первой части нашей программы вы сказали о том, что главная наша проблема, нас, верующих людей, это, как ни странно, маловерие. В таком случае, как подогревать в себе веру не эмоциями, а на деле, в прикладном смысле, в быту, ежедневно?
Вот об этом Константин уже сказал, о том, что всегда в нашей жизни что-то, получаемое от Бога, это не есть наша заслуга, это есть благодать, благой дар. Благодать, значит, благой дар, то есть подарок от Бога. А подарки, они всегда незаслуженные.
Просто вы сказали о том, что вы вышли после первой исповеди, и у вас было четкое ощущение, что Господь грех вынул из души, но положил рядом, чтобы вы могли сделать свой собственный выбор, отказаться от него или взять обратно. Получается, те грехи, которые мы повторяем постоянно после исповеди, это получается, что мы их постоянно берем и кладем обратно в себе в душу. То есть, если опираться на святых отцов, то это вообще страшная вещь. И тогда что делать с этим?
Вот если в прикладном смысле, как вы сказали, да, большая часть наших грехов — это грехи по отношению к ближнему. Как мы можем укрепиться в вере? Как мы можем побороть свое маловерие? Как раз-таки через ближних своих. Мне кажется, я уверен в этом абсолютно, что Господь ждет от нас в первую очередь дело любви по отношению к ближнему. Но, а для кого-то, для меня в первую очередь, дела любви, это, может быть, очень высоко звучит. А все гораздо проще. Постарайся по отношению к своему ближнему не делать того, чего не хочешь, чтобы делали тебе. Ведь Господь об этом сказал. Золотое правило. Просто постарайся посмотреть, как ты относишься к своим ближним. Ведь по отношению к ним 99% твоих грехов и заключаются. И начни каждый день с молитвы об этом. Потому что своими силами ты никогда не сможешь ничего сделать.
Ну, я вот как раз и спрашиваю, если честно, про осуждение и, допустим, раздражительность. Это такие два конька-горбунка всех людей. И, если честно, я не раз слышала от своих верующих друзей, от близких людей, что ты причастился, ты пошел, ты чувствуешь себя обновленным, и тут стоит тебе допустить, как вы говорите, вот если этой метафорой рассуждать, взять этот грех и положить обратно себе в душу, то есть стоит осудить, как моментально эта благодать от тебя отходит. И когда ты понимаешь, что это работает действительно именно так напрямую, не иносказательно, никак, а именно напрямую, конкретно работает в эту же секунду, то на самом деле становится очень страшно.
У меня возникает вопрос, Кира. Какое вообще главное дело Господа по отношению к миру? Что делает Господь?
Любит нас.
Любит. А в чем заключается его любовь? Вот чем он занимался во времена своей земной жизни? О чем мы читаем в Евангелии? Что он делал? Очень часто об этом пишется. Что делал Господь?
Исцелял, прощал.
Ну, то есть, если одним жалел. Словом. Одним словом, если.
Любил.
Служил.
Служил.
Служил. Господь постоянно служит нам. Вот отец Дмитрий Смирнов как-то сказал в своей проповеди, стоит только человеку о чем-то попросить Бога, Христос, как последний мальчишка, бежит и помогает нам. Господь, Он служит людям, и Он ждет того же от нас. Поэтому после причастия, если ты причастилась, как это часто бывает, хочется побыть там одному, в тишине, а как у тебя семья? ты ждешь третьего ребенка, да, у тебя родные и близкие. А это нормально. Нужно после причастия, в том числе, даже больше еще, засучив рукава, идти и служить, так, как это делает Господь. Он нам постоянно служит, и мы должны служить. И это хорошо. И если нужен будет тебе покой, тишина, тебе Господь даст это время, это будет 5, может быть, минут, 10, но это будет самое сладкое, самые сладкие 5-10 минут отдыха в твоей жизни. И Господь тебе восстановит твои силы, и тебе будет хорошо. Но если от тебя ближний твой ждет служение, ждет помощи ему, иди, это сам Господь тебя призывает к этому. И я думаю, что об этом нужно молиться. Это очень тяжело. Я сейчас говорю, я понимаю, что как это сложно. Это нереально сложно. Но это нужно. И об этом нужно просить Бога. И если, я по себе знаю, когда что-то меня одолевает, когда мне в чем-то тяжело, есть какой-то грех в моей жизни, вот сегодня, к примеру, об этом нужно просить Бога. И просить каждое утро, на каждой исповеди, прямо с этого греха начинать. Господи, я вот, к примеру, я осуждаю, я завидую, я люблю себя и никого больше не люблю. Это так, Господи, помоги мне с этим справиться. И когда ты начнешь так молиться, Господь тебе обязательно поможет, и ты преодолеешь это. Хотя бы вот на данном этапе твоей духовной жизни у тебя все получится, когда ты попросишь об этом Бога.
Сейчас, Андрей, давайте вернемся к вашей биографии, да, к нашему разговору о вашем пути к вере и вере. И, собственно, подойдем к той, может быть, центральной теме о решении принять священство. Вы сказали, что только познакомившись с миром церкви и переживая неофитский порыв, вы уже сразу хотели бросить институт и пойти в семинарию, но вот по послушанию мудрым родителям, маме в первую очередь, вы решили, все-таки согласились закончить университет, а потом только идти в семинарию. И так, я так понимаю, и получилось. После университета вы пошли в семинарию. Но были ли сомнения, когда вот какой-то неофитский порыв прошел? Что для вас представляло из себя тогда, как вы понимали священство? Это о чем было? Что, на что вы надеялись, чего вы чаяли? И, с другой стороны, с какой реальностью вы столкнулись, когда вы уже стали учиться в семинаре, а потом руку положились?
Ну, в первую очередь, я скажу, что когда я стал священником, я понял, что все мои представления о священстве — это вообще абсолютно не то.
Те. Так, а какие были, какие оказались верными?
Ну, в первую очередь, мне хотелось стать священником для того, чтобы служить божественную литургию. У меня был удивительный этап прихода к Богу, вот этого неофиста, абсолютно правильное слово. Я полтора года каждый день практически причащался святых Христовых тайн.
Каждый день?
Практически каждый день. Я не знаю, как у меня это получалось.
Потрясающе.
Но просто Господь давал на это силу. У меня было время такое, о котором, может быть, там мало кто знает именно из батюшек, но то есть я буквально жил в храме. То есть было так, что мы, допустим, с вечера я пономарю, остаюсь в храме, мы убираем алтарь с старшим пономарем, потом идем в крестилку нашего кафедрального собора, там такие лавочки сдвигаются, и все, я ложусь спать. Перед этим включал Осипова, я через сайт предания.ру, очень хороший сайт,
да.
Это рекомендация от меня, и вот запросил там жесткий диск со всеми материалами, которые там только есть, они нам прислали его, и я так включал лекции профессора Алексея Ильича Осипова и слушал. Просто перед сном. Ну, это так, их слов говорю. И для меня это так было радостно, что я в церкви, здесь даже сплю, ну, буквально. Ну, это, может быть, смешно звучит, но я вспоминаю этот период с огромной теплотой в своем сердце. И вот так я спал, утром просыпался, шел на причастие. То есть шел на литургию, я пономарил каждый день. Практически вот эти полтора года, и причащался. Отцы знали уже, ну, я постоянно исповедовался, вот, и как-то вот так это произошло. То есть для меня желание стать священником — это, ну, в первую очередь, только желание именно совершать литургию. Ну, и, конечно, в том числе, не в меньшей мере, это пример вот этих батюшек, отцов, которые умеют так любить людей. Это было потрясающе. Он стоял на исповеди 3 часа, слушал женщин, бабушек, дедушек, заходит в алтарь, и у него нет ни тени какой-то раздражительности, осуждения. Он там пошел еще там дальше кому-то что-то там,
потрясающе,
не знаю, молиться с кем-то, или там панихиду служить, и у него есть силы. И я понимал, что физически это невозможно, если только Господь не даст эти силы. И вот этот пример, это было, наверное, самое важное.
А в чем не совпали ваши ощущения, представления о священстве с тем, что вы встретили на практике?
На практике это то, что действительно это служение, оно нелегкое. Да, то есть, несмотря на то, что есть силы физически, то есть именно внутренние, то есть ты себе уже не принадлежишь. Действительно, что нужно поехать, нужно приехать, причастить, пособоровать, нужно быть с людьми. Куда тебя направят, туда и поедешь служить. Да, то есть это полностью такое изменение, но в том числе, наверное, было сложно еще первое время, потому что мы только поженились с моей супругой, мы ждали первого ребенка, то есть спустя год у нас после свадьбы родилась первая дочь, я молодой священник, и такая большая нагрузка, в том числе физическая, вот, но вот, слава богу, прошел год, и стало гораздо легче, вот, но при этом огромная радость, то есть все возмещала божественная литургия. Когда ты стоишь у престола, это было очень страшно, первое время особенно. И сейчас страшно, конечно же. Но первое время, когда ты сам совершаешь божественную литургию, это полностью возмещало все-все-все какие-то особенности служения священнического.
Отец Андрей, а приходится ли возгревать в себе какие-то чувства, когда заходишь в алтарь? Например, ну вот сейчас я какой-то внутренне рассеянный, расслабленный, думаю о другом, а мне литургию служить.
Можно я сразу отвечу?
Да.
Вот священник водит вокруг престола, когда руку полагают, а перед этим...
Простите за такой вопрос, сразу прошу прощения.
Нет, наоборот, вот, вы знаете, это просто... Владыка снимает кольцо у священника.
Да, да.
Почему? Потому что это символ того, что ты отныне обручен не только своей женой, но еще со всей церковью. И когда священника водят вокруг престола, тебя буквально с ним венчают. Ну, не буквально, понятно, в переносном смысле. Тебя венчают с церковью. И ты начинаешь любить церковь, людей, богослужение, божественную литургию. Ты проникаешь этой любовью. Именно поэтому священники целуют престол постоянно. Заходят в алтарь, поцеловали престол. И сходят, даже на чтение молитв перед царскими вратами, целуют престол. И я вот чем больше служу, да, ну пока это недолго, всего лишь почти 8 лет, но могу сказать, что действительно вот эта любовь, она как-то с Божьей помощью каждый год, она как-то становится сильнее к престолу, к богослужению. Это такой дар любви. Священство — это дар любви, как сказал один архиерей. Священство — это дар любви к Богу и к людям. Его невозможно никак приобрести иначе. Это только благодать, которая подается человеку в день рукоположения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Андрей Долгополов, настоятель строящегося храма святителя Николая Чудотворца города Хабаровска, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Отец Андрей, а что для вас самое сложное в священстве? Мы сегодня очень много говорим о радости, и слава Богу, что это так, но сложности наверняка тоже есть.
Давайте для равновесия поговорим о сложности.
Да, конечно, нужно сказать. Я могу сказать, что самое сложное, конечно, это я сам. Вот. Я
следующий
сам...
вопрос, пожалуйста. Спасибо, да. Вы сам?
Я сам. Я чувствую, как Господь дает силы помогать людям. Ну, тоже, может быть, высоко звучит, но выполнять то, что должен делать священник. Помогать людям, может быть, через социальные сети, через Инстаграм. Как-то Господь дает на это силы. Это вот удивительно. Ты читаешь «Царю Небесное», включаешь эфир и отвечаешь на вопросы людей. И после этого такой подъем, такое чувство, как будто ты только что, я не знаю, пособоровался.
Ничего себе.
Да, это просто Господь, Он на твое желание доброе дает тебе эти силы. Может быть, конечно, в том числе, надо даже в первую очередь поверить тех людей, которые тебя слушают. Но самое сложное для меня — это вот я сам. Я чувствую иногда свою медлительность, свою косность, свою удобопреклонность к каким-то немощам, каким-то согрешениям, в том числе семейной жизни, конечно. Семейная жизнь, трое маленьких детей, всякое бывает. Я помню, один священник, один из четырех, которые стояли в начале моего пути воцерковления, он сказал такую очень глубокую мысль. У него 5 детей, и он... Когда мы ждали первого ребенка, я спрашиваю: «Батюшка, а что самое сложное вообще в семейной жизни? Как это вот 5 детей иметь?» Он говорит: «Ты знаешь, вот постоянно на грани греха, вот все ежедневно и даже ежечасно, все на грани греха». Я тогда так услышал, думаю, ну интересно. И когда у меня родился первый ребенок, второй и третий, особенно третий сейчас, трое маленьких детей, там много всего, и вот действительно постоянно все на грани греха.
А как он это расшифровал, как вы это понимаете? В смысле, ты как отец пребываешь все время на грани какого-то раздражения, срыва,
да,
на грани греха,
да,
вот это имеется,
да,
в виду, да?
Да, именно это. Вот эти дела житейские, это очень тяжело. И он сказал, что, ты знаешь, говорит, я единственное, где отдыхаю, это на литургии. Вот здесь я отдыхаю. Что для священника отдых — это литургия. И я его сейчас так понимаю. Это вот спустя уже там, лет 5-6 я его понимаю. То есть ты приходишь в алтарь, в этот момент ты настолько счастлив. Вот для священника самое главное — это служение божественной литургии. И вот здесь я отдыхаю. Но когда приходишь домой, там житьё, бытьё, быт — вот это самое сложное.
Это очень точно то, что вы говорите. Очень, мне кажется, как-то так спасительно, что называется, и обогащающе, потому что, ну, просто согласиться уже с тем, что ты все время пребываешь на грани греха, уже полдела. Уже ты как-то так внутренне собираешься, такая,
да,
возникает
вопрос, что делать?
Бдительность, хотя бы уже на этом фоне, что ты понимаешь, что идешь сейчас в какое-то такое тоже маленькое семейное поле брани с самим собой.
Да.
Хотя бы об этом не забывать, уже
и
проще
именно
становится.
Именно самим собой, то есть,
конечно,
не женой,
конечно,
не с детьми.
Да.
Вот самим собой, вот это, я повторюсь, это самое тяжелое. То есть ты понимаешь, как ты высоко, ну не высоко, то есть как высоко быть с Богом, да, в алтаре перед престолом. И когда ты погружаешься во все это житье-бытье, и ты понимаешь, что как тяжело, вот здесь, вот это поле брани, оно очень тяжелое.
Еще к одной теме хочу обратиться, что называется, к теме, которая облетела мировые СМИ. Был заголовок такой в ТАССе, что «Зачем священник встал к барной стойке?»
Мировые СМИ.
Да, мировые СМИ. Ну что, мировые СМИ, ТАСС уполномочен заявить. Про ваше, про кофейню. Православную кофейню,
да,
которую вы открыли в Хабаровске, «Две рыбы», да, называется?
Да.
Вот, и там вы, как пишет федеральное издание, значит, готовите капкейки, наливаете кофе, и с миссионерскими целями общаетесь с людьми, которые заходят. А мне интересно вас спросить, а что вам это дает как священнику в плане знакомства с, скажем так, паствой и потенциальной паствой? Я допускаю, что туда заходят люди, которые не ходят в церковь, они заходят просто вот,
да,
в том числе
многие.
Те, кто просто за кофе зашли, ну или там как-то заинтересовались, да. Такая интересная вещь. Мы же много говорим в последнее время о том, что вот с момента освобождения церкви, последние 30 лет, в основном церковь, ну не то чтобы в основном церковь говорила, а очень большое внимание уделяли тому, чтобы сказать, что нет, мы не про бабушек, мы не только про бабушек, мы вообще современные. И это такой был разговор в сторону, скорее, интеллигенции, в сторону таких умнышей, которые вот, там, с которыми можно поговорить там, про Честертона, там, не знаю, Аверинцева и так далее. А людей, что называется, с которыми нужно просто говорить от сердца к сердцу, вот так вот, знаем меньше. К ним как будто меньше подхода, и что сейчас делать с той же вот пресловутой молодежью? Почему пресловутой? Потому что мне слово не нравится, термин не нравится, молодежь, он какой-то такой очень общий. Есть конкретные молодые люди, конкретные люди из современной вот такой городской среды. Что с ними делать, далеко не всем понятно. Вот для вас, как для священника, вот этот опыт этой кофейни православной, такого, казалось бы, хипстерского места, он как-то что-то новое дает в знании о том, как с людьми разговаривать о Христе?
Да, это огромный опыт. Вообще концепция нашего кафе и всего вот этой акции «Батюшка в баре», она заключается в следующем. Да?
«Батюшка, так, в баре» — это круто, этой, да,
«Батюшка, «Батюшка в баре», да, хэштег. То есть как это вообще, ну, то есть изначально произошло, как обычно, случайным образом. Не вышел наш бариста в бар, заболел. Кому идти? Я понимаю, что больше некому. Ко мне пойти, батюшки? Я беру этот фартук, встаю в бар, пришел за час раньше, попросил, чтобы меня научили.
Были,
да, крест сверху, фартук.
Круто.
Ну, как бы все нормально, да. Внешне смотрелось все так традиционно. Но в фартуке. И просто стал варить кофе. А я об этом написал у себя, что завтра, кто хочет, приходите, я встану в бар. Спонтанно все это произошло. И народу было столько, что я просто не успевал варить кофе, потому что нужно было, ну, с ними общаться. То есть я варил кофе, говорил с людьми, очень медленно варил кофе. Потом стал варить только кофе, перестал говорить. И в следующий раз мы позвали уже нескольких бариста, а я пошел просто в зал с людьми, стал общаться с ними там. Конечно, вынося им как официант кофе, напитки. Понятно, безалкогольно, у нас нет алкоголя. Вот. И могу сказать, что какая концепция, да, вот всей этой акции, вообще всего нашего кафе. сказать о христианстве как о служении современному человеку. Что делал Христос? Он служил людям, даже служил своим ученикам. Вот этот потрясающий момент, когда Господь воскрес из мертвых и явился ученикам, когда они ловили рыбу, помните, да? Когда они всю ночь ловили, ничего не поймали. И голодные, холодные видят Господа, который на берегу для них разжег костер и приготовил рыбу и хлеб на костре и накормил их. И всегда, когда читаешь этот отрывок, я просто вот удивляюсь, насколько Господь любит нас во всех отношениях. Он нас любит. Он даже заботится о том, чтобы мы не были голодны. И вот именно вот это наше служение, да, в баре, когда ты варишь кофе, общаешься с людьми, со всеми, неважно, верующий, неверующий, крещеный или нет, это и есть, вот по сути, ну, вот это Евангелие. Может быть, я сейчас высоко опять говорю, да, там высокопарно, но это вот такая попытка вот такого Евангелия, открытия для человека 21 века. Потому что кафе для современного человека — это очень привычная, обычная вещь. Он приходит сюда, а тут для него в баре стоит священник, который варит ему кофе, и если он захочет, может о чем-то с ним поговорить. Ненавязчиво, без всякого ригоризма, без наставничества.
А не было какого-то возмущения, что вот где священники, конечно, уже совсем, конечно, страх потеряли?
Конечно. Есть такой сайт всеереси.ком.
Ну, это скорее возмущение со стороны таких особых...
Мы посмеялись, когда смотрели.
Людей такого особо консервативного взгляда на мир. А люди, которые приходят, в основном молодые люди, которые приходят, про них спрашиваю, с какими они вопросами обращаются? Вот что современного молодого человека может заинтересовать в церкви? Вот он о чем спрашивает?
Ну, первый приход, он всегда, то есть человек просто приходит посмотреть. Он пришел, посмотрел и ушел. Очень страшно вообще о чем-то так заговорить.
Кофе выпил, капкейк съел, ушел.
Нет, ну конечно, ушел, конечно, да, он ушел. В следующий раз он приходит уже поговорить.
А вот мне интересно, поскольку я этого опыта, ну, не имею, не вижу, мне интересно, о чем спрашивают. Потому что одно дело, когда батюшка там, не знаю, там, почему у вас одежда черная? Или там, отец Андрей, а вот как вы докажете, что Бог есть? Это же разного рода вопрос.
Вы знаете, спрашивают вообще о другом.
Так, вот о чем?
Как бы такие две категории вопросов. Первая категория, почему русская церковь такая?
А, ну понятно.
Это
так,
первая,
да,
категория вопросов.
Ну это искренние вопросы, честные.
Да, абсолютно так. А вторая категория вопросов: у меня все плохо, я пришел с вами поговорить, все. Вот 99% всех вопросов умещается в эти две категории. И вот стараюсь разговаривать с людьми.
Но мне кажется, что и то, и та, скажем так, стратегия вопрошаний, и это очень такая плодотворная для разговора.
Конечно. И есть плоды, да, она действительно плодотворная. То есть есть люди, которые сейчас ходят в наш храм, которые
воцерковились через кофейню.
Которые воцерковились через кофейню, через Инстаграм. То есть и чудесным образом эти встречи, даже не то, что в нашем кафе, в других местах, они периодически происходили. И у меня появились сейчас друзья, самые настоящие соратники, мои помощники по нашему храму, с которым мы сейчас строим наш храм. Ну, это столько было чудес, вот действительно, если их записывать, то... И как-то Господь даже иногда какие-то вещи, знаете, Он даже сейчас не дает вспомнить. Так, чтобы не тщеславец не говорить об этом. Хотя тщеславец, по сути, нечем. Это наше дело. Когда люди спрашивают, вот вы открыли такое кафе, в этом что-то еще, в этом вообще ничего удивительного нет. Это просто такая попытка делать того, что мы должны делать.
Отец Андрей, мой любимый женский вопрос. А хватает ли вам времени на семью и на матушку?
И на трех принцесс.
Она, да, как она относится к вашим вот этим всем миссионерским проектам?
О которых вы в своем Инстаграме написали.
И да, про трех принцесс, да.
У меня замечательная матушка. Она очень мудрая, благородная женщина. И вот как-то она помогает мне во всем. Она поет в храме наш, на регент нашего молодежного хора. И как-то семья, она на самом деле и не отнимает силы. Время, да? То есть время, понятно, нужно. Не силы, она, наоборот, дает. Потому что именно в семье ты понимаешь, какой ты есть на самом деле. И вот поняв это, через покаяние, ты пытаешься с Божьей помощью исправляться. Поэтому семья — это очень важно вообще для современного человека. И, конечно, с рождением третьего ребенка я стараюсь времени больше уделяю своей семье. И, слава Богу, мои прихожане, они только в этом, наоборот, только об этом радуются и помогают во всем так, что матушка, вот, чтобы у нее были силы. Ну, потому что вот только нашей малышке ей 4 месяца только исполнилось.
Спасибо огромное за эту беседу. Сегодня с нами и с вами в светлом вечере был священник Андрей Долгополов, настоятель строящегося храма Николая Чудотворца в городе Хабаровске. В студии была Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».